Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. И сегодня мы начинаем со стартовой отметки. 1970 год. Я сразу оговорюсь, что эпоха 70-х в корне изменила гитарную музыку. Но тогда были по сути только зачатки хэви. И сделать четкие разграничения между хард-роком и тяжелой музыкой достаточно проблематично. Что, кстати, подтверждается музыкальной журналистикой того времени. Тогда хэви-металом называли очень многие композиции известных рок-групп. И не потому, что они звучали как-то тяжело. А скорее из-за их громкости и в некоторой степени скорости. Если сейчас сказать о том, что композиции Юрай Хип называли хэви-металом, то нынешнему поколению слушателей это может показаться смешным. А вот многим британским и американским журналистам картина виделась, слушалась, немножко иначе. Ведь по сути у тяжелой музыки два основных базиса – блюз и рок-н-ролл. Многие представители так или иначе выстраивали свои песни именно на этих музыкальных китах. Поэтому, друзья, первая десятилетка будет иметь очень условные разграничения, и в список могут попасть совсем неожиданные герои. Итак, 1970 год, старт эпохи хэви-метала. Молодой 25-летний британец из Бирмингема Тони Айоми со своими коллегами из Black Sabbath еще не знает, что их первый альбом даст старт самому выживаемому стилю рок-музыки. Затхлый Бирмингем, промышленная столица Англии. И, наверное, сама атмосфера города способствовала прорастанию корней столь грузной и тягучей музыки. Записанный всего за 3 дня, это 8 часов студийной работы, и обошедшейся группе лишь в 1200 фунтов стерлингов, альбом оказался на прилавках музыкальных магазинов в пятницу 13-го 1970-го. Гитарист Тони Айоми и басист Гизер Батлер вспоминали, что сначала альбом разнесли в пух и прах. Они полагали, это произошло из-за полного непонимания. Еще год назад золотые лондонские мальчики из Led Zeppelin со сладкоголосым Робертом Плантом нежно дули в уши, а тут не самый мощный и странный голос Оззи Осборна с гудящей гитарой, фузовым басом и под гремящие барабаны Билла Уорда поет о неразделенной любви Люцифера, как в песне N.I.B. Автор текста Гизер Батлер утверждает, что это песня о том, как Люцифер полюбил, изменился и стал хорошим человеком. Оззи Осборн в одном из своих интервью рассказал, что название песни соответствует прозвищу Билла Уорда. Дело в том, что свое прозвище Уорд получил за бородку, похожую на острие чернильной перьевой ручки, а точки после каждой буквы были добавлены ради забавы, чтобы сбить с толку слушателей. Тем не менее, плотный сплав инструментов с мистической лирикой предопределил успех музыкального направления. А шутки Осборна – это шутки Оззи Осборна. Он всегда был таким. Несмотря на тотальный разнос альбома критиками 50 лет назад, пластинка сумела подняться до 8-й позиции в национальном чарте и 23-й в билборде. Но и этого Sabbath'ом показалось мало. Уже 10 октября того же 70-го выпускает следующий альбом. Да, тот самый альбом, подаривший миру один из известных гитарных рифов – «Параноид». Айоми признался, что одна из известных песен Sabbath'ов получилась случайно. На ленте оставалось место, и нужно было его заполнить. Поэтому композиция появилась буквально минут за 20. По признанию Батлера, Оззи даже толком и не пел, а просто читал текст под музыку, когда группа играла. Конечно, заглавная песня – это хит на все времена. Но на альбоме, как мне кажется, совсем другая композиция ознаменовала собой тягу к тяжелому и вязкому звучанию. Это «Iron Man». По утверждению Батлера, песня рассказывает фантастическую историю человека, который отправляется в будущее и видит там апокалипсис. Затем, возвращаясь в настоящее, оказывается превращенным в сталь великим магнитным полем. Айоми, правда, в своей автобиографии говорит о том, что в те времена они курили достаточно много марихуаны, поэтому лирика может восприниматься необычно. И если с текстом все понятно, то маршеподобный куплет, сменяющийся быстрым проигрышем для связки, действительно что-то новаторское. После этого дела у квартета пошли в гору, и стабильное появление их песен и альбомов в британских чартах воспринималось, как говорится, по-житейски. И если Sabbath только начинали в 70-м, то Led Zeppelin уже успели выпустить первые две части одноименных пластинок годом ранее. «Вот они, восходящие звезды рока после Битлов и Роллингов», — гласила пресса. Поэтому, когда 5 октября, на 5 дней раньше, чем выход новой пластинки Black Sabbath Paranoid, появился альбом третьей части Цепелинов, журналисты приняли творение британцев очень сдержанно. Две роковых, но знаковых песни на альбоме, а в остальном какой-то кантри-фолк. Роберт Плант это объяснял так. Да, третий альбом не был одним из самых продаваемых в каталоге, потому что аудитория обернулась и сказала, что нам с этим делать? Где наша вторая часть Whole Lotta Love? Они хотели что-нибудь вроде Paranoid Black Sabbath, но мы хотели акустики. И фанаты ее получили в полном объеме. Но многие поклонники группы все-таки прежде всего вспоминают именно Immigrant Song, стартовый трек альбома. Красивая история о викингах из далекой Скандинавии под предводительством Лейфа Эриксона, национального исландского героя. Но прославился он при жизни в качестве мореплавателя. Эриксон, кстати, посетил Америку за 5 столетий до Колумба. Памятник ему поставлен на главной площади в Рейкьявике. Мне, кстати, довелось увидеть статую воочию, и поверьте, она реально впечатляет. Неудивительно, что Плант написал о нем песню. Вокалист Led Zeppelin – большой поклонник скандинавских мифов. Песня представляет собой бойкий, звонкий и ритмичный номер, в котором барабанный рисунок Джона Бонома теперь, наверное, один из самых используемых в разных вариациях у музыкантов. Это только в 90-х скандинавские метал-группы начнут восхвалять свою историю, но первопроходцами можно считать именно лондонский квартет. Песня стала настолько популярной, что последующие метал-группы ее неоднократно переигрывали, начиная от совместного проекта Demons and Wizards до индастриал-версии Трента Резнера «Скарон О» для фильма Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона». Но дела по изменению музыкального мира творили не только в Великобритании. В Америке тоже начинают происходить трансформации. Скромный штат Мичиган дал жизнь коллективу, который в принципе повлиял на два направления – панк-рок и хэви-метал. Имя группе – Stooges. Как признавался Iggy Pop, когда я записал Funhouse, тогда в 1970-м, никто не хотел брать у меня интервью. Это было чудесно. Как из Black Sabbath, репортеры ничего положительного о группе не писали. Они полагали, как можно что-то хорошее написать о группе, устраивающей на сцене тотальный бедлам. Концерты группы представляли собой разгул ужасного рифажа и дикие выходки одурманенного наркотиками фронтмена Игги Попа с разрыванием курицы и резьбой стеклом по телу. Однако для записи Funhouse группа решила все-таки немного взять себя в руки, хотя общий принцип подхода к игре менять не стала, настроив инструменты так, что бесшабашная угарная рок-вечеринка продолжается. Поэтому альбом получился немного шероховатым звуком. Кстати, именно в таком ключе и записана первая сторона пластинки, на которой ревущие металлические гитары выдают убогие двухаккордные рифы, в то время как Игги невнятно бормочет грязные сказки о гедонизме. И среди этих безумных историй очень ярко выделяется композиция «Lose», которую, кстати, музыканты записали в 32 версиях. Вдумайтесь, в 32! Даже продюсер альбома Дон Галуччи подшучивал над группой, говоря, что «ребята, больше ничего записывать не нужно. Мол, выпустите пластинку только с данным треком в разных вариациях, и все будет отлично». Тем не менее, песня стала одной из классических, а структура с жестким повторяющимся рифом на протяжении всей песни со звенящей соло-партией, ну или ее отсутствием, это классика построения практически любой песни в хэви-метале. Однако вернемся на Туманный Альбион. Большинство британских артистов известны тем, что они пребывали в составах известных рок-групп, уже названные нами Роберт Плант и Оззи Осборн, а до сольных карьер еще ой как далеко, но один музыкант решил сделать себе известность, используя свое собственное имя – Дэвид Боуи. В 1970-м он выпускает один из знаков в своей карьере и для английской рок-сцены альбомов – «The Man Who Sold the World». Боуи тоже поворачивает свой взгляд в сторону хард-рока и идет по пути утяжеления звучания, но в его планы не входит выстраивать тотальную гитарную атаку, которую предприняли Sabbath. Боуи прежде всего мастер аранжировок и создания атмосферы, что прекрасно отразилось в заключительном номере пластинки «Супермен». Хоровые завывания и параллельные барабаны на заднем фоне основной партии, а также гитары в шаманских мотивах, словно прилетевших из далеких восточных стран. И все это подтекст навеянный мифами Ктулху Говарда Лавкрафта, Только потом вам о них будут петь пауэр-металлисты в конце 80-х, а Боуи уже опередил жанр практически на 20 лет. И если Black Sabbath стали открытием 1970-го, то Deep Purple с альбомом In Rock стали настоящим прорывом того времени. Это первый альбом, записанный классическим составом. Ян Гиллан на вокале, Ричи Блэкмор гитарист, Джон Лорд отвечает за клавиши, Роджер Гловер на басу, а создает для них сногсшибательные ритмы Ian Paice. Он назывался Mark II. Кстати, кто-нибудь может мне объяснить, почему составы группы именовались именем Марк? У меня ассоциации только с комиксами Marvel. Еще, кстати, так называли синтезатор. Так вот, вернемся к пластинке. Почему же она настолько велика? Да потому что в группе был очень упертый молодой человек, который был готов выкручивать из своей группы все соки. Это Ричи Блэкмор. Интересно, что о более тяжелом звучании гитарист Deep Purple начал задумываться после прослушивания первых двух частей альбомов Led Zeppelin. Однако важно вернуться немного назад. Почему? Потому что Гиллан и Гловер пришли в группу последними. Одновременно коллектив играл концерты со штатным вокалистом и басистом, но тогдашние музыканты Род Эванс и Ник Симпер не знали, что их судьба решена. Конечно, так долго продолжаться не могло, и парней в итоге попросили уйти. Им выдали трехмесячное жалование, а кроме того, позволили взять с собой усилители и аппаратуру. Симпер же через суд отсудил еще 10 тысяч фунтов, но утратил потом право на дальнейшие отчисления. Эванс поступил умнее, удовлетворился малым и в результате в течение последующих 8 лет получал ежегодно по 15 тысяч фунтов от продажи старых пластинок. Уладив все конфликты, группа заперлась в студии в конце 1969-го. Блэкмор считал, что материал для альбома будет проходить тщательную фильтрацию, хотя остальные участники возражать-то и не стали. И действительно, переслушивая пластинку, мне реально кажется, что песни будто специально написаны для этого альбома. В них слышна новая энергия и мощный потенциал, в чем могли убедиться многочисленные слушатели в сентябре 70-го, когда альбом появился в продаже. Стартовый трек «Speed King» демонстрирует, что квинтет в своих музыкальных талантах не хуже Пейджа и компании. Однако центральной композицией альбома, безусловно, является «Child in Time». Таких мощных и эпичных песен Deep Purple не писали ни до нее, ни после. 10 минут потрясающей и разнообразной музыки, над которой возвышается вокал Гиллана. Блэкмор позже в интервью признался, что не мог поверить в то, что слышит. Голос Йена, по его мнению, был просто потрясающим. По его словам, он и представить себе не мог, что бывают певцы, способные взять столь высокие ноты. Особенно важно учесть, что подобные партии вокала есть в начале и в конце композиции, а в середине группа устремляется галопом, отпуская тормоза, а Блэкмор с Лордом устраивают перекрестные соло-дуэли. Deep Purple получили заслуженное призвание в своей родной Британии, где группу первоначально сильно не воспринимали. Альбомом In Rock они застолбили место в пантеоне ведущих рок-групп мира. Уже через 10-15 лет следующее поколение музыкантов тяжелого жанра будут подчеркивать значимость для них данной пластинки. Оправдано ли? Безусловно. А я на этом с вами прощаюсь. У микрофона Павел Лебедев с подкастом «Тяжеловато». Слушайте музыку. Много и разной.